Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время оно Ирод, четверовластник, обличаем от Иоанна о Иродиаде, жене брата своего, и о всех, я же сотвори злая, Ирод, переложи и сие над всеми, и затвори Иоанна в темнице. Быть же, игда крестишися все люди, Иисуса крещуся и молящуся, отверзися небо, и сниди Дух Святый телесным образом, яко голубь нань, и глаз с небесе бысть глаголя, ты си сын мой возлюбленный, о тебе благоволих. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры. Сегодня понедельник, 29 сентября, и мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 3, и читаем ее с 19 по 22 стих. Сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем это место и послушаем, как звучат сегодняшние евангельские строки. Ирод же четверовластник, обличаемый от Иоанна за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь. И был глас небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Такие евангельские строки мы с вами слышим. И первое, на что здесь нужно обратить наше внимание, данный отрывочек евангельский не нужно пытаться в строгом хронологическом порядке рассматривать. Да, иначе у нас может возникнуть вопрос, что ну как же, ведь здесь написано «Ирод». Иоанна заключает в темницу, а дальше говорится о крещении Спасителя нашего, Бога-человека, Господа Иисуса Христа, что вроде кто ж тогда его крестил. Ну, тут особенность повествования. Кстати, вот эта особенность, вот этот нестрогий порядок хронологический, он как раз нам показывает на то, что Евангелие – это невыдуманная книга, что не было изначально какого-то плана у евангелиста, да, что то есть вот как-то надо вот так написать, вот это вот особенно надо подчеркнуть. Это особенным образом может поразить внимание читающего. Да. То есть за написанием священного писания не стояла какая-то редколлегия, которая бы долго бы спорила, что стоит отметить, чего не стоит. Нет ничего подобного. Мы видим, что действительно это книга жизни. Евангелисты писали и описывали то, чему были свидетелями. Причем, как говорит Иоанн Златоуст, ведь вообще потребность в Евангелии, она появилась не сразу, имеется в виду в тексте, появилась не сразу, что люди, вообще живущие свято и чисто, они способны от Бога воспринимать вот эти евангельские истины непосредственно, сердце свое. Да, вот, скажем, здесь, наверное, как пример, нам может вспомниться то, что было с преподобной Марией Египетской. Да, вспомните из ее жизнеописания, когда старец Зосима встретил ее в пустыне Иорданской, начал с ней общаться, услышал, что она цитирует Священное Писание. Спросил, что мать, кто тебя научил, кому-то обращала внимание свое. А она сказала, что вот так внутри ее голос Божий раздавался. То есть сам Бог ее непосредственно научил. Все это возможно тогда, когда человеческое сердце освобождается от страстей. Все это возможно тогда, когда человек выздоравливает в духовном смысле. Ну, это, в общем, то, что называется святостью. Но так как, к сожалению, слабы мы и не можем всегда, видимо, находиться в таком вот правильном духовном устроении, для этого церковь в свое время, да, в определенный момент, да, в лице своих, скажем, даже не то, что основатели столпов церкви, как здание апостолов, решило, что вот, да, Евангелие должно быть записано. Ну и вот евангелист Лука вот таким образом это делает. Ну, что дальше мы видим? Упоминается Ирод Четверовластник, один из сыновей Ирода Великого. И здесь упоминается о том зле, которое он совершает, совершил. Он заключает Иоанна Крестителя, Иоанна Предтечу в темницу. Причем за что здесь, в общем-то, тоже нам указывается. Причем не только ведь Лука это знал, это знали все люди. Это лишь было вот подчеркивание. Обличал особенным образом Иоанн Ирода, царя Ирода, за то, что он живет в таком беззаконном сожительстве с женой своего брата Филиппа, с Иродиадой, презрев все законы и божественные, и человеческие. И вот так вот, будучи гоним внутренней страстью, внутренней похотью, он приступает всякую правду. А Иоанн, будучи служителем Божьим, служителем правды, конечно же, никак не может обойти это, не может промолчать здесь. И ради людей, ради того же Ирода он обличает его. И тот вот для себя решает, чтобы хоть как-то умолкли уста праведника, повелевает посадить его в тюрьму, в темницу. Это место хорошо объясняет святитель Феофан Затворник, причем объясняет в таком нравственном смысле. Он говорит, почему Ирод решается на это? Ведь он в какой-то степени и уважал Иоанна Предтечу. Да, вот евангелисты говорят, что он и беседовал с пророком, и даже что-то делал, то, что тот указывал. Но тем не менее идет на это. Он мог бояться народа, ведь он вполне мог предполагать, что может бунт случиться. Ученики Иоанновы могут выйти, выступить против, да вообще люди уважают этого великого человека. Почему он все-таки идет на это? И вот святитель Феофан говорит, что внутренние угрызения совести, они как раз и толкают царя Ирода на это зло, на этот шаг. Ему уже невыносимо находиться в состоянии обличения. Ему очень плохо от этого. То есть то, что извне через глаз Иоанна Пророка приходит, оно очень сильно беспокоит его сердце. Оно вот расшевелит эти раны, которые там есть. Откуда раны взялись? От греха. И вот святитель Феофан говорит, что если бы Ирод пожелал покаяться, пожелал исправиться, то никакое бы обличение не смогло бы потревожить его. Да, в общем-то, всегда оно так. Когда человек живет в мире со своей совестью, он живет в этом глубоком, тихом состоянии, то что бы извне ни касалось его, оно не может вывести его из этого покоя. И наоборот, когда нам внутри плохо, как правило, мы пытаемся какими-то внешними вещами, знаете, вот это как-то погасить, отвлечь себя, сделать все, что угодно, лишь бы внутренний огонь перестал жечь. Что, в общем-то, и происходит здесь с Иродом. Плохо ему. Он пытается заставить Иоанна молчать. Не, смотрите, не меняет сам себя, не меняет свою жизнь, а пытается вот и заставить Иоанна молчать. Вот в таком бесном состоянии может вообще любой грешник оказаться. А вот дальше, да, святой апостол Лука говорит нам о крещении Господа нашего, который приходит на Иордан к Иоанну креститься. Приходит туда, где люди крестятся, где люди исповедуются в грехах своих. И вот он по достижении 30-летнего возраста приходит, дабы с этого момента уже выйти на дело всемирной проповеди. Выйти, чтобы начать призывать людей к себе, призывать людей к покаянию, чтобы явить себя миру. И в этом, наверное, одна из самых главных причин, почему Господь приходит креститься. Ведь ему абсолютно безгрешному не было нужды приходить туда, где говорится о покаянии, но он идет туда. Своим примером показывая нам, что если уж он пришел туда, то и для всех, для нас этот путь крайне необходим, что действительно без крещения, ну, как спастись? Господь приходит туда, где люди каются в грехах своих. Вот тоже для нас пример. Если я каюсь, значит, и Господь близко, близ меня. Господь приходит, чтобы явить себя людям, чтобы авторитет Иоанна Предтечи послужил тому, чтобы люди обратили внимание на Иисуса из Назарета. В общем-то, и для этого, и вот эти чудеса, да, отверзается небо, Дух Святой в виде голубя, в телесным образом сходит на него. Почему телесным образом? Почему в виде голубя? Голубь здесь птица, олицетворяющая собой мир, примирение. Подобно, да, тому голубю, который послужил тем событием, закончившим время страшного потопа. Но вот в телесном образом Дух Святой сходит, чтобы как раз люди это видели, могли увидеть. Ведь Христу, будучи Богом, не обязательно было, да, вот, телесным образом видеть третью постась Святой Троицы, Бога Духа Святого. Это все для людей. Точно так же и глаз неба, глаголющий Ему от Отца, чтобы как раз люди видели, чтобы люди уверились в этом и пошли за Ним, пошли, чтобы спастись. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами успели прочесть, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Луки, главу 3, с 19 по 22 стих. И всем нам напоминаю необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы.